нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Это наша совместная программа с журналом «Знание и сила». И мы сегодня с Александром Голубевым, добрый день.
Добрый день.
Поговорим о восприятии союзников в Советском Союзе, как относились в течение войны и ближе к концу войны к союзникам. И сегодня мы будем каждые 15 минут слушать новости, потому что это страшная трагедия, которая произошла под Смоленском, недалеко от страшного для нас и для Польши места. Разбился самолет. По уточненным данным, все-таки 96 человек и 88 членов официальной польской делегации. Ну, официальной нет, польской делегации. Это был, в общем-то, частный визит президента Леха Качинского на мемориал в Катыни. И погибли все, в том числе и президент. Как не вспомнить события Второй мировой войны, когда и гибель главы лондонского правительства Сикорского, который при загадочных обстоятельствах, правда, там, ну, выяснилось тоже. Но какой-то здесь я не буду заниматься никакими конспирологическими теориями не в том происшествии, где все выяснено, несмотря на веселые фильмы и смелые книги по этому поводу с Сикорским. Но и здесь это просто трагическая история, при том, что буквально два дня назад был сделан важнейший шаг, очень тяжелый для современной России шаг. Были все-таки сказаны нужные слова в какой-то степени в Катыни. И сейчас и вдруг такая катастрофа совершенно. Что-то можно сказать? Ничего, только высказать соболезнования свои. Вот. Непростые истории и отношения с союзниками, которые сейчас вдруг в зеркале с 9 мая будут представители и современных армий стран, которые были тогда союзниками. Сейчас и начинают думать, и спекуляций много на эту тему. Давайте обратимся к истории, и к истории достаточно строгой. О восприятии союзников Советского Союза и в Советском Союзе тогда. Как все повернулось тогда, после 39-40, начала 41-го года и веселого определения из вечно изменяющихся агрессоров, который выступил Вячеслав Михайлович Молотов тогда, что мы не должны быть догматиками, и сейчас Англия и Франция – это агрессоры, выступала на осенью 39-го года. В 41-м году сразу все изменилось после 22 июня?
Надо сказать, что изменилось многое. Но сразу такие изменения, конечно, произойти не могли. 22 июня сразу же Черчилль, чуть позднее Рузвельт выступили с заявлениями, очень интересными, очень, особенно у Черчилля, хорошо сформулированными, которые очень любят цитировать историки.
Она потрясающая речь о русских
солдатах. Да, замечательная речь о русских солдатах, которые защищают земли, которые их прадеды обрабатывали с незапамятных времен. И о русских деревнях,
да,
где много простых человеческих радостей, где смеются женщины, играют дети и так далее. Но при этом он добавил, что если бы Гитлер вторгся в ад, он на следующий день в палате общин доброжелательно поговорил бы о Сатане. И подчеркнул, что не взял бы ни одного слова назад из тех, что он говорил против Советского Союза, его лидеров и так далее. Понятно, что это было услышано, понятно, что услышали это и в Кремле, услышали это и на улицах, услышали это, ну, там, куда доходили средства массовой информации во всей стране. Однако советская пропагандистская машина повернулась не сразу. Вот если внимательно прочитать речь Сталина 3 июля, а это прошло уже 2 недели с начала войны, вот с этих заявлений союзников, Сталин говорит там о народах Европы и Америки, в том числе о народе Германии, который выступит в поддержку СССР, а о союзниках, о правительствах союзников упоминает только вскользь. И только после этого начинает постепенно перенастраиваться советская пропагандистская машина, и начинает идти уже позитивная информация союзников, потом подписываются первые документы, начинает формироваться то, что мы называем антигитлеровская коалиция. Но мне не хотелось бы сегодня говорить о межгосударственных отношениях и даже о пропагандистских каких-то сюжетах. Мне интереснее поговорить о том, как советское общество восприняло вот такой неожиданный поворот. Ведь смотрите, вы сами только что напомнили, что еще осенью 1939 года Молотов называл Англию и Францию агрессорами. Это действительно было так. И вот эти два года, с 1939 по 1941, в обществе царило полное непонимание. Не столько даже происходящего сейчас, сколько того, во что это может вылиться в ближайшие годы. Вот если сейчас читаешь воспоминания людей, живших в ту эпоху, во всех воспоминаниях одна и та же фраза. Мы все знали, что будет война с Германией. Мы все были уверены, что будет война с Германией.
И вот это такое двухлетнее, вот недоуменное...
Нет, я как раз хочу сказать, что на самом деле документы 1939-1941 года, дневники, письма, информация, они показывают совершенно другую картину.
А вот какую мы с вами сейчас прервемся, и сразу после новостей мы продолжим нашу передачу с Александром Голубевым.
В Москве 14 часов 15 минут. Следствие рассматривает три версии крушения самолета президента Польши Леха Качинского под Смоленском. Это неблагоприятная погода, человеческий фактор и неполадки в самолете. Об этом сообщил источник в следственном управлении СКП по Смоленской области. Жители сел, расположенных около аэропорта Северный, где сегодня разбился самолет, видели, что в условиях тумана лайнер пытался зайти на посадку несколько раз. Так, в одном из сел очевидец утверждал, что за несколько секунд до взрыва, последовавшего после падения самолета, рев двигателей самолета резко усилился. Очевидно, пилот уже у земли пытался набрать высоту. По факту крушения самолета президента Польши Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения воздушного транспорта», которое повлекло за собой смерть двух и более лиц. По уточненным данным, на борту самолета находились 96 человек, в том числе 88 членов официальной делегации Польши, которые планировали участвовать в траурных мероприятиях в Катынском мемориале. В Смоленск вылетело более 40 следователей СКП во главе с главой ведомства Александром Бастрыкиным. В Польше также будет проведено собственное расследование авиакатастрофы под Смоленском. Как сообщают местные СМИ, соответствующее распоряжение дал генеральный прокурор Польши. Дипломаты будут просить российскую сторону разрешения допустить к расследованию польских специалистов. Они, в частности, хотят осмотреть место трагедии, и группа сотрудников правоохранительных органов уже готова вылететь в Россию. Согласно последним сообщениям агентства РИА, передается с пометкой «Молния», авиакатастрофа, в которой погиб президент Польши, будет тщательно расследована при полном взаимодействии с польской стороной. Это пообещал президент Дмитрий Медведев.
Нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Мы продолжаем. Александр Голубев. Мы говорим о союзниках. Итак, 41-й год и восприятие союзников.
Ну, так вот, я хочу закончить. В 40-м-41-м году многие ждали войны с Германией. Но многие надеялись, что войны удастся избежать, что война будет проходить на Западе и СССР не затронет. И, наконец, было довольно много людей, которые всерьез рассчитывали, хотели или, по крайней мере, предполагали возможность союза с Германией и Японией против Англии и Франции. Такие варианты тоже в советском обществе рассматривались вполне серьезно. И в отличие от Первой мировой войны, когда два главных лагеря определились задолго, за несколько лет до начала войны, и когда началась война, было более-менее понятно, кто на чьей стороне будет воевать. Ну, Италия там поменяла сторону, но это не так принципиально, то в 41-м году советское общество оказалось втянутым в войну неожиданно для себя, во-первых. Несмотря на то, что ожидание войны – это 20-30-е годы, это постоянный фон массовых настроений. Но начало войны все равно оказалось неожиданным. Я имею в виду общество.
Общество. Но, мы говорим об обществе.
Мы говорим об обществе. Правительство, военное руководство – это отдельный разговор, хотя и там, судя по всему, тоже хватило и паники, и растерянности. И буквально через несколько дней, намного раньше, чем перестроилась пропаганда, буквально на второй, на третий день войны начались разговоры о том, что предвоенная политика Литвинова была верной, что надо было заключать договор с Англией и Францией еще в 1939 году, и, возможно, все бы повернулось по-другому. Но наряду с этим, опять же, как всегда бывает, появились и совершенно противоположные настроения. И они держались всю войну. Настроение откровенного недоверия, полного недоверия к союзникам. Не верили ни в то, что они окажут СССР какую-то помощь реальную. Не верили в то, что их побуждения хоть как-то чисты, что они во всем ищут только свою выгоду, что они, как в Первую мировую войну, будут воевать до последнего солдата.
Но это еще определенный и довоенный, это все идеологической работы еще.
Совершенно верно. Но ведь, понимаете, я смотрел настроение времен Первой мировой войны. Вот эти стереотипы сформировались уже тогда, где-то в 15-16 году. Тяжелая, неудачная война и, с одной стороны, недостаточное знание о помощи союзников, а с другой стороны, и то, что, в общем-то, союзники особо не заботились о ситуации на Восточном фронте, не хватало своих проблем.
Ну, это вечное, мы тут, да, а не там.
Мы тут, а не там. И вот это плюс, естественно, опыт гражданской войны с... где они выступали в качестве противников.
Само
плюс...
слово «Антанта» стало совершенно стало другим. Стало другим, да, ругательным.
Да, хотя это слово означает не более, не менее, как «согласие».
Согласие, больше ничего.
Да. И пропаганда 20-30-х годов, разумеется, все это играло свою роль. Тем более, что ведь не надо забывать, что 20 лет – это еще и смена поколений. И люди, которые встретили революцию, ну, в относительно зрелом возрасте, в 20, 30, 40 лет, к началу Великой Отечественной войны, это были уже люди пожилые. А молодежь сформировалась уже в условиях советской страны, в условиях советской школы, советской пропаганды и так далее. Вот это тоже надо учитывать. А ведь она составляла значительную часть того общества, которое 22 июня встретило войну. Если говорить об отношении к союзникам, тут можно выявить очень широкий спектр. От полного недоверия, о чем я уже сказал, даже враждебности в отношении к союзникам. Затем, ну, такое отношение, окрашенное явными сомнениями. И, наконец, отношение, близкое к восторженному. Когда СССР и, скажем, Великобритания или Америка сравнивались между собой в пользу западных стран. Черчилль – это образец лидера, в отличие от Сталина. Вот настоящий национальный лидер. Такие высказывания тоже были зафиксированы, скажем, в Москве в 1941 году. Можно приводить огромное количество различных мнений, иногда очень интересных, которые высказывали советские люди. Ну, понятно, что все не перескажешь. Я хочу дать такой краткий очерк. И вот на этот спектр настроения накладывались две проблемы, которые определяли отношение к союзникам на протяжении всей войны. До где-то начало 43-го года главным была проблема Второго фронта. После 43-го года, после Сталинграда, особенно после Курска, о Втором фронте как бы не то чтобы забыли, но он потерял то значение, которое он придавал, скажем, в 42-м. И на первое место выдвинулись разговоры о том, что будет после войны. Как союзники повлияют на послевоенное устройство мира, на жизнь СССР. Кто, строго говоря, выйдет победителем из этой войны, мы или страны Запада? Ну вот начнем по порядку. Второй фронт. Сталин несколько раз о нем говорил в своих речах, в том числе и в знаменитой речи 6 ноября на станции метро Маяковская, и привел это как одну из причин того, что нет Второго фронта, соответственно, Красная Армия терпит поражение, в то время как в мировую, Первую мировую войну Второй фронт существовал.
Ну, это достаточно удобно было.
Хотя, это было удобно.
Хотя Сталин был прекрасно в курсе ситуации и британской ситуации, и американской.
Но тут я хочу подчеркнуть, что в той речи он на это особо не нажимал. Были и другие причины, и Второй фронт был одним из факторов. Ну, в общем-то, и трудно спорить с тем, что действительно, будь такой же Второй фронт, как Первую мировую войну, наверное, и на Восточном фронте дела бы шли по-другому. Но в течение всего 41-го года и первой половины 1942 года ожидания Второго фронта были постоянными, распространенными по всей стране. Это был один из главных вопросов, которые задавали на лекциях, собраниях и так далее. Но, как бы это сказать, все же это было в относительно спокойных тонах. Однако летом 1942 года был заключен ряд соглашений с союзниками, И там проскальзывали фразы, которые откровенно намекали на ближайшие дни, на открытие ближайших дней Второго фронта. Была такая фраза: союзники достигли согласия относительно задачи открытия Второго фронта в ближайшее время. Понять ее можно как угодно. Основная масса советского населения это поняла о том, так что Второй фронт будет вот-вот открыт. Но посмотрим на Советский фронт. Лето 1942 года. Страшная катастрофа на юге. Сначала под Харьковом, потом излучение Дона. Войска да просто бегут во многих случаях. И приказ знаменитый Сталина «Ни шагу назад», он ведь тоже появился не случайно. Вот этот жесткий
приказ.
Именно
это время, да.
Да. И, кстати, я могу сказать, что я не беру сейчас оценивать этот приказ, это сюжет для другой передачи, но я от нескольких фронтовиков слышал, что они, слушая этот приказ, находясь на фронте, они его одобряли, в той ситуации. Несмотря на все жесткие меры, там, заградотряды и так далее. Ну, уйдем от этого сейчас. Единственное, что я скажу, что заградотряды стали на фронте иронично называть вторым фронтом. Как раз летом 1942 года. Так вот, после этих соглашений, после вот этих обещаний Второго фронта и страшного напряжения, особенно осенью 1942-го, бои за Сталинград, когда казалось, что все уже кончается, что немцы реально вышли к Волге,
да.
Наши войска рассечены там на несколько очагов сопротивления, Второй фронт казался многим панацеей от неминуемого крушения Советского фронта. А Второй фронт не открывался. И 6 же ноября, уже 1942 года, Сталин уступает с очередной речью к очередной октябрьской годовщине. И на сей раз Второй фронт, точнее его отсутствие, становится главной причиной всех неудач Красной Армии за весь 1941 и 1942 год. Вот тут он уже, так сказать, в полную меру высказал и свое недовольство союзниками, и взаимосвязь ситуации на нашем и на Западном фронте, точнее отсутствие Второго фронта. И после таких высказываний Сталина, конечно, они не могли не повлиять на общественное настроение. И стал распространяться... Второго фронта уже не так ждали в конце 1942 года. Не потому, что не хотели. Очень хотели. Очень надеялись. Но перспективы становятся более и более туманными. Несмотря даже на то, что союзники высадились в Африке. Там довольно успешно шла кампания. Но это никак не воспринимало... Не высадились, оговорился. Воевали достаточно успешно в Африке. Это как Второй фронт в Советском Союзе не воспринималось. Так же, как в 1943 году советское общество наотрез отказывалось воспринимать в качестве Второго фронта выставку в Италии.
Хотя это уже континент.
Хотя это уже Европа.
Уже континент.
Уже Европа. Но Второй фронт, то ли с подачи советской пропаганды, то ли памятуя о событиях, опять же, Первой мировой войны, когда главные действия шли на территории Франции. Ну, на Западном фронте, я имею в виду.
Да-да-да.
Вот. С Вторым фронтом в Советском Союзе соглашалось население считать только высадку во Франции. На юге Франции, на севере Франции, это в данном случае было уже не столь важно. Но затем под Сталинградом начинается контрнаступление. Причем наступление неожиданное для многих, подготовленное втайне, наступление успешное, окружение огромной армии Паулюса, срыв попыток прорыва извне, известное наступление Манштейна, и, наконец, капитуляция вот этой колоссальной немецкой армии. 22 дивизии капитулировали. Несколько сотен тысяч человек было взято в плен. И зимой 43-го года о Втором фронте говорили уже по-другому. Да, союзники его откроют. Но только тогда, когда война будет уже нами выиграна. И зимой 43-го года уже как бы сомнения в исходе войны постепенно начинают исчезать. Я не говорю, что все уверовали в победу. Не бывает общества, в котором все верят в одно и то же. И советское отнюдь в этом смысле не исключение. Но если брать преобладающее настроение, это была такая спокойная уверенность, что еще будет трудно, еще будет страшно, еще будет много...
Вопрос, когда?
Вопрос, когда. И Второй фронт, может, это ускорит. Но и без Второго фронта мы Германию победим. И окончательно вот это сформировалось после Курской битвы. Когда война окончательно поворачивает на Запад. И уже каких-то существенных изменений в ее курсе после этого не происходит. Будут еще неудачные сражения, будут частное отступление, но ход войны уже неотвратимо движется в другую сторону. И вот когда 6 июля 1944 года в Нормандии таки высадились английско-американские войска, то очень есть любопытные свидетельства. В Москве, конечно, это вызвало восторг. Там толпы людей на улицах, английских или американских офицеров в форме, которых в Москве было немного, но они были. Их поздравляли, обнимали, даже качали. Но как замечали, если не ошибаюсь, британские дипломаты в своих донесениях об этом дне, что все-таки радость была какая-то не очень сильная, что радовались, но как-то вот так. Вот сквозила такая нотка сомнения, что ли, не знаю, как сформулировать. Понимаете, Второго фронта ждали слишком долго. Переждали, перехотели. И его открытие, как понимали многие в СССР, уже не могло изменить принципиально хода войны.
Александр Голубев, мы продолжим через 5 минут.
Нет, ребята, все не так, все не так, ребята. Нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Продолжаем нашу программу совместную с журналом «Знание и сила». Все время, начиная вот с того момента, когда объявили о катастрофе польского самолета, приходят нам смски. Я напоминаю номер +7 985 970 45 45. Отовсюду, из Москвы, из Казани были, из Уфы. Везде, где нас слушают и где могут послать смс с соболезнованиями по польскому народу, полякам. И в связи с гибелью и президента Польши, и очень многих других людей. Сейчас уточняются данные, но дело не в этом. Несколько десятков человек погибли в страшной катастрофе над страшным местом и для Польши, и для России. Посылайте, не стесняйтесь, посылайте смски, мы их передаем, мы их произносим вслух, ваши соболезнования. И не забудьте, что в Москве уже люди приходят, кладут цветы, и это правильно, к польскому посольству. Мы возвращаемся к союзникам и к проблемам истории Второй мировой войны. Александр Голубев. Тут очень много задают вопросов таких о том, почему тогда-то, а не тогда-то? Можно ли считать открытием Второго фронта ту или иную проблему? Я хотел бы отослать ту или иное событие Второй мировой войны. Я бы хотел вас отослать хотя бы к нашим передачам «Цена победы», где было и о союзниках, и о Втором фронте, собственно, о том, что происходило на Западном фронте, какие были трудности, какие были невозможности, как считал тот же самый Черчилль, как считал Рузвельт, для открытия крупномасштабных операций и во Франции, что потом произошло в июне 1944 года, высадка в Нормандии. А мы сейчас говорим о восприятии союзников у нас. Это тоже очень интересный феномен восприятия. Итак, мы остановились как раз на том, что вот, да, была радость, но было ощущение, что уже теперь война может быть выиграна и может быть выиграна самостоятельно. Хотя это в определенном виде иллюзия, и помощь союзников шла. Как, кстати говоря, к помощи союзников относились? К тому, что приходило по ленд-лизу, и к продовольствию, и к военной технике, о чем знали меньше, может быть, в тылу.
Что касается помощи союзников, то она приходила по разным каналам. И огромную часть составляли пожертвования собранной общественности английской, американской. Я помню, со студентом еще в 70-е годы брал в областной библиотеке книжки, изданные в Америке в 20-30-е годы, ну, для практики в языке. И там были наклейки соответствующие о том, что это дар русскому народу от американских жителей там такого-то города, от такого-то штата и так далее. То есть они сохранялись. Вот все эти поступления и техники, и снаряжения, и вот этих книжек, и одежды, и тушенки знаменитой, которую тоже, кстати, у нас называли Вторым фронтом,
да,
иронически.
Да,
вот все это в сознании советских людей называлось одним коротким словом «ленд-лиз». Хотя, повторяю, значительная часть вот этих поставок, она не имела никакого отношения к ленд-лизу. Масштабы ленд-лиза, конечно, были известны только узкому кругу. И, в общем, это было понятно в условиях войны, когда соблюдалась государственная тайна. И странно было бы ждать, что советская газета напечатает о количестве танков, самолетов, там, какого-то...
Автомобилей
хотя бы.
Да.
После войны, кстати, советское правительство пыталось, ну, не то чтобы отрицать значение помощи союзников, но как-то позабыть о нем слегка. И была объявлена абсолютно достоверная цифра, что помощь союзников составила 4% от произведенного в СССР в общем исчислении. Но это если считать все произведенное в СССР, в том числе и то, что союзники вообще не поставляли. А если учитывать, что в некоторых отраслях их помощь составила десятки процентов, иногда свыше 50%, то это дает, конечно, другую совершенно картину. Что касается вот общества, о котором мы говорим, то там очень многие запомнили и в воспоминаниях людей, которые жили в тылу в те годы, там детство их пришлось. Я вот у Бродского видел воспоминаниях, у Аксенова. То ботинки американские, то какой-то отрез американского сукна, то все та же тушенка. Она была очень жирной, вкус непривычный, и сразу пошел такой слух по СССР, что это не обычное мясо, а мясо слоновье почему-то используется. То есть, ну, тут была еще одна маленькая, на самом деле, очень важная деталь. Ведь основная масса этой помощи также приходится на конец 43-го, 44-й и 45-й годы. На 41-й, на 42-й год этого почти не поступало. И оружие, и снаряжение поступало очень немного, и других материалов, и продовольствие в таких масштабах не поставлялось. А ведь это были самые тяжелые годы.
Но это же надо было развернуть и наладить еще.
Нет, поставки. Я понимаю. Я говорю об этом не как упрек союзникам, хотя они даже не выполняли собственных обещаний. Тут уж другой разговор. Не может так не обещать, но тем не менее, ладно. Но это было связано уже с переломом в войне. Вот тушенка появляется в 1942 году. Тогда же появляются на фронте первые автомобили. Танки и самолеты появляются уже в 1941 году. Но их было немного, и, кстати, о них спорят до сих пор. Многие почему-то считают, что они были намного хуже советских. Я не знаю. Я не специалист в этой области, не берусь судить. Но такие высказывания встречались много раз. И вот этот ленд-лиз, вот эти два непонятных коротких слова, они, конечно, тоже играли большую роль в сознании советского общества, и они запомнились. Ожидания Второго фронта забылись. После войны об этом вспоминались реже и реже. А вот ленд-лиз запомнился. Это тоже очень любопытная черта. И мне бы хотелось сказать еще буквально несколько слов о том, как я говорил, второй очень важный сюжет – это ожидание того, что будет после победы, какую роль будут играть союзники. Об этом говорили и в 41-м, и в 42-м годах, но тогда это казалось далекой перспективой. И, кстати, очень много было высказано такого рода, что независимо от исхода войны, союзники будут нам диктовать свою волю. Неважно, победим мы или проиграем, союзники все равно все, так сказать, возьмут себе и так далее. В 43-м, 44-м настроение немножко поменялось, но и тогда на союзников возлагались самые разные надежды. Роспуск Коминтерна.
43-й год, да?
43-й год. Советское общество однозначно это восприняло, как предпринято под давлением союзников. Никакие официальные объяснения, никакие аргументы в пользу этого решения не принимались. Это уступка союзникам. Это было, кстати, совершенно правильно. Это было главным при роспуске Коминтерна. Но общество это почувствовало мгновенно. Второе изменение в политике государства, некое смягчение отношения с церковью, как раз наоборот, было предпринято в большей части по внутриполитическим соображениям. Но и тут все приписывали союзникам, что это было сделано под давлением союзников. Ну и самое забавное, что такая мера советского командования, как введение погон в Красной армии для офицерского состава, тоже и в армии, на фронте, и в тылу очень многим воспринималось как тоже уступка союзникам. Ну, если там Коминтерн, тут было все понятно. Русская православная церковь, в общем, тоже. Тут логика была, тем более, что союзники постоянно поднимали вопрос о религиозной свободе в СССР. Может быть, не на дипломатических переговорах, но уж в прессе, в общественном мнении Запада этот вопрос постоянно возникал. Но введение погон в Красной армии, зачем это было нужно союзникам, и тем не менее, так, это зафиксировано в самых разных тыловых регионах, это было на фронте, в самых разных частях. То есть, вот мгновенно родился такой слух. А что касается послевоенного устройства, пошел слух, что Ленинград отдает союзникам. Пошел слух, что Северодвинск, точнее он тогда назывался Молотовск, а также Мурманск и Архангельск заодно отдают союзникам. В 44-м году, когда освободили Вильнюс, местные поляки были свято уверены, что Вильнюс отдают Польше по требованию союзников. Хотя на самом деле Вильнюс как был накануне войны столицы Советской Литвы, так он им и стал после освобождения в 44-м году.
Да, и то, что Литва, Латвия и Эстония остаются советскими, это было даже не ставилось в повестку дня. Вопрос Польши был гораздо более сложный, но и все равно здесь скорее союзники уступали, как мы видели потом, как известно стало. Союзники уступили очень серьезно во всех этих вопросах Восточной Европы.
Да. Сталину удалось добиться в течение переговоров в годы войны практически всех целей, и главное из которых это советские границы не на 39-й, а на 41-й год.
Александр Голубев, мы продолжим с вами через минуту. Сейчас новости.
День в день. Час в час. Минута в минуту. Эхо Москвы.
Часов 45 минут в Москве. На Эхе новости в студии Анна Казакова. Здравствуйте. По предварительной версии, самолет президента Польши Леха Качинского, потерпевший сегодня катастрофу под Смоленском, при заходе на посадку зацепился за верхушки деревьев в условиях плохой видимости из-за сильного тумана. Об этом заявили в Генпрокуратуре. Катастрофа польского Ту-154 произошла около 11 часов утра по московскому времени у города Печорска Смоленской области. По указанию президента Дмитрия Медведева создана правительственная комиссия во главе с премьером Владимиром Путиным, который будет заниматься расследованием всех обстоятельств катастрофы. Тем временем, по факту крушения самолета, Следственный комитет по Смоленской области возбудил уголовное дело по признакам преступления по статье «Нарушение правил безопасности движения воздушного транспорта», повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. Между тем, польский телеканал «Польсат» сообщает, что самолет 4 раза пытался зайти на посадку, чтобы сесть на взлетной полосе аэропорта Смоленска. Четвертая попытка завершилась трагедией. Российская сторона готова сделать все необходимое, чтобы все проблемы, связанные с авиакатастрофой под Смоленском, решились оперативно. Об этом на пресс-конференции заявил глава российского МИДа Сергей Лавров. Кроме того, российская сторона в связи с авиакатастрофой готова незамедлительно принять польских специалистов в Смоленске и в Москве. О выдаче виз дано соответствующее поручение посольству России в Варшаве, сообщает российский МИД. Ну и глава МЧС Сергей Шойгу уже прибыл в район катастрофы самолета президента Польши. Об этом и Тартас сообщили в управлении информации МЧС. По поручению президента глава МЧС прибыл в район катастрофы, сказали в этом ведомстве. Коротко о погоде. В Москве завтра переменная облачность, без осадков. В ближайшую ночь около нуля, завтра днем плюс 14, плюс 16. Анна Казакова, служба информации, Эхо Москвы.
Нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Продолжаем нашу программу. Тем временем, спасибо всем, кто посылает свои смски с соболезнованиями польскому народу. Конечно, мы не забываем, что сегодня так вот совпало, что погибли и туристы на Камчатке, конечно, и соболезнуем и по этому поводу. Часто, увы, нам приходится соболезновать. Но что же делать? Такая жизнь. Мы продолжаем наш разговор о союзниках. Александр Голубев. Кстати говоря, сформировавшиеся на территории Советского Союза, в том числе и две польские военные силы, армия Андерса, армия Бернинга тогда, разные политически, но тоже участвовавшие. Как к этим фактам относились в Советском Союзе во время войны?
Да, я как раз хотел прийти к этому сюжету, тем более в связи с сегодняшними трагическими событиями. Когда мы говорим о союзниках, мы обычно называем США, Англию, реже Францию. Но ведь нашими союзниками выступал целый ряд восточноевропейских стран, хотя бы чисто юридически. И правительство Чехословакии в изгнании подписало с нами договор, и другие правительства, и в частности польское эмигрантское правительство. И уже в 1942 году по совместному решению польского правительства в Лондоне и советского руководства, в 1942 году была сформирована на территории СССР армия из числа польских военнопленных 1939 года, польских офицеров, интернированных в СССР, просто поляков, живших в СССР или бежавших в СССР после начала войны. И возглавил ее генерал Андерс, один из заметных польских командиров, выдвинувшийся еще во времена Пилсудского. Однако после того, как формирование армии было закончено, поляки обратились с предложением перевести ее в Иран и затем оттуда на Западный фронт. Ситуация была тяжелой, было, что называется, не до поляков. Кроме того, Сталин, по всей видимости, решил просто не портить отношения с союзниками по этому вопросу и разрешил вот это передислоцирование армии Андерса. Она вместе с членами семей командного состава была переведена сначала в Иран, который, как известно, совместно оккупировали наши и англичане, да, с Великобританией. И оттуда она была перевезена сначала в Малую Азию и затем принимала участие в 1943 году в боях в Италии, причем очень, несла очень большие потери. И в 1944 году польские части участвовали в кампании на территории Франции. И тоже, кстати, несли потери, намного превышающие потери англоамериканских войск. Вот в советском обществе вот эта ситуация была встречена откровенным непониманием. Армия Андерса была не так велика, чтобы ее появление на советско-германском фронте что-то изменило в ситуации. Но люди не понимали, почему сформированная армия, сформированная на нашей территории, вооруженная нашим оружием, уходит из СССР и отправляется неизвестно куда, будет он там воевать, не будет. Постоянно возникали...
Советские-то люди не знали всех нюансов
произошедшего. Всех нюансов не знали.
Произошедшего и всего.
Ну, даже и дело не только в незнании, но просто в непонимании. Такое творится, а тут целая армия снимается и уходит непонятно куда. Подальше от войны. Это воспринималось именно так. Постоянно задавались вопросы, где польская армия, почему она не воюет. А летом 43-го года дошло даже до того, после разрыва отношений с польским правительством, что многие всерьез поверили, что вот эта армия Андерса не просто ушла из СССР, но перешла на сторону Гитлера и теперь воюет против Советского Союза. Однако в 43-м году началось формирование новой военной силы. Сначала это была бригада, потом очень скоро она стала дивизией имени Костюшко, потом корпусом, а в конце концов первой польской армией. Возглавил ее один из офицеров армии Андерса, который отказался уйти с остальным командным составом, полковник, впоследствии генерал Берлинг. И вот это войско польское, как у нас было принято его называть, чаще сами поляки именовали армией Берлинга, чтобы не путаться с армией Андерса. Вот это войско польское вступает осенью 1943 года в войну на советско-германском фронте, принимает активное участие в боях в 1944 году и в 1945 участвует во взятии Берлина. В польской традиции даже мне несколько раз встречались такие упоминания, что в апреле-мае 1945 года польско-советскими войсками был взят Берлин.
Ну, это смело.
Это смело. Ну, о приключениях этой польской армии есть забавный фильм, который, правда, давно уже не показывали по нашему телевидению, «Четыре танкиста и собака». А мы-то его с вами смотрели, помнится,
да,
не без удовольствия.
Да, и до сих пор, несмотря на все сложности, этот замечательный танк с надписью «Руды» Т-34 стоял по дороге в Гданьск на заправке. Такой же танк, на котором был нарисован номер знаменитый и надпись «Руды».
Я видел танк в Гданьске, правда, в самом городе, у какого-то частного дома, тоже Т-34, но, правда, без надписи «Руды».
Не исключено, чтобы тоже... Я видел 5 лет назад на заправке.
Понятно. Ну что, замечательно. Вот. И вот что еще любопытно. Я занимался настроениями жителей Советской Прибалтики, в том числе большой группы поляков, живших в Литве. Так вот, эти поляки, ну, в 1944-1945 они были советскими гражданами, независимо от их воли, потому что Литва была освобождена и возвращена в состав СССР, вот они были свято уверены, что и армия Андерса, и армия Берлинга вот-вот объявят войну Советскому Союзу с тем, чтобы Вильнюс вернуть Польше, а саму Польшу сделать в границах 1939 года и, конечно, совершенно независимой от СССР. Так что восприятие Польши как союзника тоже было не совсем простым. Хотя в советской пропаганде никаких сомнений по поводу героизма поляков из войска польского не возникало.
А никогда. Вот, а если партизаны, то армия Людова.
То армия Людова. Хотя, кстати, судьба самого Берлинга оказалась не очень удачной, как командира вот этого войска польского. После того, как вошли в Польшу, его армия была объединена с партизанскими отрядами, вот этой самой армии Людовой. Но Берлинг остался командиром своей армии, как бы половина вот этого нового войска польского. И когда в 1944 году под Варшавой советская армия остановилась во время Варшавского восстания, Берлинг попытался на свой страх и риск форсировать Вислу и оказать помощь повстанцам. Но армия была измучена, снаряжения, боеприпасов было мало, она вышла уже истощенная. Я имею в виду вся армия, не только, разумеется, польская армия. И вот эта попытка даже в рамках вот этой польской армии провалилась, и Берлинг был отстранен от командования в результате.
Ну да. Да. Ну что же, я думаю, что нам надо сделать какое-то вот обобщение. Встреча на Эльбе, вот эти все замечательные, я бы сказал, прекрасные сцены. Гарриман на балконе американского посольства 9 мая с бокалом шампанского, как вспоминала всегда моя мама, ночью выходящей. Вот это было живо, ярко до, скажем так, до начала холодной войны.
Да, несомненно. И как раз вот так получается, что через буквально две недели, 25 апреля, будет 65-я годовщина того дня, когда сразу в нескольких пунктах на Эльбе советские солдаты увидели на той стороне реки людей в незнакомой форме, с какими-то непонятными плакатами, на непривычных машинах. И даже были такие попытки принять их за немцев. Там ходят слухи, что была даже где-то стрельба. Я не знаю, насколько это достоверно. Официально это всегда отрицалось наотрез. Но я не исключаю, что могли возникнуть и такое. По крайней мере, жертв не было.
Мало ли кто, да.
Жертв
вот
не было.
Именно машины вот. Иногда по машинам иногда и узнавали, потому что это примерно те же были.
Да, и когда вот увидели вот этих самых, поняли, кто это, что это американцы, когда встретились первые там солдаты и офицеры двух армий, где-то на мосту разрушенном, где-то на лодке американцы подплыли. Все вот эти сомнения в отношении союзников, все, о чем я говорил, недоверие, опасения о том, что будет после войны, жалобы на отсутствие второго фронта и так далее, все это исчезло. Не навсегда, это осталось в памяти, это будет потом, в 46-м, 47-м, последующие годы, это будет играть свою роль в сознании советского общества, несомненно. Но в тот день, апрельский день, вот это все было забыто. Тем более, что встретились они не с буржуем в цилиндре, которого так любили наши коллектуристы, а с молодыми парнями, тоже усталыми, тоже только что воевавшими. Ну, да. Правда, у них, конечно, вот последние дни бои были не такими тяжелыми, как на советской стороне фронта. Там немцы уже особо и не сопротивлялись. Но, тем не менее, это были действительно товарищи по оружию. И вот эта встреча, она действительно стала однозначно праздником. И праздником, который все, кто имел к ней какое-то отношение, запомнили навсегда. И я хотел бы сейчас поздравить с наступающим праздником Победы тех наших отцов и дедов, которые смогли дожить до этой самой встречи на Эльбе. А ну, а об образе союзников, который формировался накануне этой встречи, в течение лет предшествующих, конечно, можно говорить еще очень много, очень долго, но время ограничено.
Да, спасибо большое, Александр Голубев. Сергей, не думаю, что это самое, что водителя, потому что водителя Рудова зовут Григорий Саакашвили, между прочим, когда впервые появилась эта фамилия, появилась именно в этом фильме, как грузинская фамилия. Не думаю, что такие витиеватые мозги все-таки должны быть. Я считаю, что замечательно, что мы вспомним, и 9 мая мы вспомним, что мы воевали вместе. И не будем мериться разными степенями, как воевали с нацизмом, а воевали с союзниками вместе против одного и того же врага. Это была программа «Не так». Сейчас я хочу два слова сказать. Вот здесь у меня спрашивают адрес посольства в Москве, польского посольства, вот, в том числе и баба Катя как подписалась. Это улица Климашкина, это около Тишинки. Это Средний Тишинский переулок. Это большая территория, такая вот серенькая решетка.
За зоопарком.
Да, да, да. Это, ну, смотря откуда идти. Вот там как раз на Тишинке как раз находится польское посольство. И вы, если желаете, всегда можете прийти, положить цветы и вот выразить свои соболезнования полякам в связи со страшной катастрофой, которая сегодня произошла в страшном месте около Смоленска. Это была программа «Не так». Мы сейчас через несколько секунд перейдем к новостям. Ну, а потом все время у нас будут 15-минутные новости, через каждые 15 минут, и будут материалы, связанные и с покойным Лехом Качинским тоже.
Нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Никакого, никакого секрета. Мы говорим все, что знаем. Радио «Эхо Москвы».